Цан Юэ. Баллада о нефритовой кости.
Книга 2.
Глава 1. Бумажные журавлики. Отправив управляющего за новой грамотой на владение рабом, Чжу Янь лежала на кушетке, страдая от скуки. От нечего делать она передразнивала сидевшего напротив ребенка, предлагая ему засахаренные фрукты. «Сумо!» «Подойди, съешь конфетку». Княжна держала в руках блюдо с лакомством, но ребенок даже не взглянул в ее сторону. Прислонившись к высокой спинке кресла, он смотрел на небо за окном. Выражение лица ребенка совсем не соответствовало его возрасту. Взгляд был мрачным, брови насуплены, да и вся наружность выражала какую-то обреченность. «В чем дело?» — вспылила Чжу Янь. «Ты же не птица? Хочешь улететь?» Ребенок ничего не сказал и не обернулся, продолжая смотреть в небо. «Эй, перестань корчить кислую мину, будто я заперла тебя и не позволяю уйти!» Княжна вздохнула, погладила ребенка по голове и сказала ласково. «Ты слишком мал и слаб. Если тебя сейчас отпустить, боюсь, ты тут же умрешь. Сначала нужно найти хорошего лекаря, который сможет тебя подлечить, а уж потом ступай на все четыре стороны. Я ведь должна выполнить предсмертную просьбу твоей матери, иначе оскорблю память о ней». Ребенок продолжал задумчиво смотреть в небо, игнорируя княжну. «Ах ты, щенок! Слышишь, что тебе говорят?» Чжу Янь вышла из себя и отвесила ему подзатыльник. «Будешь так себя вести, я действительно надену на тебя железный ошейник!» Ребенок клюнул головой вперед и снова устремил взгляд в небо. Внезапно он вытянул палец и сказал лишь одно слово. «Птица!» Чжу Янь на мгновение замерла и посмотрела туда, куда указывала рука Сумо. Павильоны княжеской резиденции клана Чи возвышались над внутренним двором, открывая взору чистое голубое небо. В лучах закатного солнца смутно виднелся силуэт огромной белой птицы, парящей в небесной выси. Четыре ярко-алых глаза, сияя в лучах вечерней зари, словно драгоценные самоцветы, пристально смотрели на землю вниз.
«Четырехглазая птица?» Чжу Янь вздрогнула и хрипло воскликнула. «О, небо!»
Вскочив, словно ужаленная, княжна с грохотом закрыла окно и резко задернула шторы. Но этого ей показалось недостаточно. Она ринулась к двери, закрыла ширму и быстро начертала на ней сложное заклинание. Сумо все так же сидел в кресле, наблюдая, как Чжу Янь мечется по комнате. Наконец в его глазах промелькнула искра любопытства, и он, не сдержавшись, спросил: «Ты так боишься той птицы?» Услышав тонкий голосок, Чжу Янь застыла. Впервые этот щеночек по собственной инициативе задал ей вопрос.
«Я вовсе ее не боюсь», —
княжна активировала заклинание, и в то же мгновение вся комната озарилась ярким светом. Чжу Янь наконец-то перевела дух. «Это четырехглазая птица, духовный страж моего наставника. Если она здесь, то и наставник где-то рядом. Нельзя, чтобы она увидела нас».
«Ты боишься своего учителя?» Ребенок непонимающе взглянул на нее. «Ты сделала что-то дурное?»
Чжу Янь немного смутилась. «Можно сказать и так». «О, вот значит как!» Ребенок продолжал смотреть на княжну, и в его глазах блеснула насмешка. «Должно быть, твой учитель очень могущественный!»
Чжу Янь закатила глаза.
«Естественно!» Она вдруг замолчала, а потом унылым тоном продолжила. «Он суровый. Когда я его вижу, у меня волосы встают дыбом и подкашиваются ноги. Язык перестает слушаться, так что я вечно заикаюсь. А если отвечу неправильно, тут же бываю бита. Ох, в прошлый раз он избил меня, не слушая никаких оправданий. До сих пор задница болит».
Ребенок лукаво улыбнулся. «Он надавал тебе по заднице?
Эй, каждому иногда может влететь, так?» Чжу Янь хмыкнула, чувствуя себя неловко, но быстро воспряла духом. «Щеночек, прекрати смеяться надо мной, иначе я тебя отлуплю!» Ребенок отвернулся, но уголки его губ так и остались слегка приподняты. Чжу Янь закрыла двери и окна, зажгла все свечи в комнате, но, обнаружив, что до ужина еще далеко, заскучала и достала из шкафа коробку. Это была изящная резная шкатулка с символами 8 сокровищ на крышке, наполненная разноцветными сладостями.
8 сокровищ Будды — буддийские драгоценности. Колесо, балдахин, рыба, ваза, зонт, бесконечный узел, раковина и лотос — символы богатства, удачи и процветания.
очень дорогая вещица с рынка лиственного города. Конечно, ребенок из рабского народа никогда не видел ничего подобного. Она взяла кусочек медового марципана, обернутого тонкой красной бумагой, и протянула коробку ребенку. «Вот, хочешь попробовать?» — спросила она, подлизываясь. Суму немного подумал и, наконец, взял кусочек засахаренного фрукта своими хрупкими пальчиками. «Фрукты из округа Шэньму. Оказывается, вот что тебе нравится». Жуянь улыбнулась, глядя на ребенка, но вдруг заволновалась. «Не слишком ли сладко? У русалок могут болеть зубы». Ребенок взглянул на нее, снял бумагу и откусил кусочек. Его маленькие зубы были белые и ровные, словно стройные ряды ракушек, сияющих в лунном свете на песчаной отмели. Доев конфету, Сумо взглянул на обертку в своей руке. Это была тонкая серебряная бумага изящной работы. Рисунок на ней изображал мерцающие звезды и водную рябь. Бумага снежного сияния из округа Бэй-Юэ. Положив обертку на свою маленькую ладошку, ребенок бережно разгладил каждую складку. «О, так тебе нравится эта обертка!» Джуянь протянула руку и выбрала из коробки все конфеты в серебряной бумаге. Всего их оказалось 7 или 8. Она раскрыла конфеты одну за другой и поспешно засунула в рот, после чего всучила Сумо ворох оперточной бумаги. «Вот!» — невнятно пробормотала княжна с полным ртом конфет. «Это тебе!» Ребенок изумленно уставился на нее и вдруг рассмеялся. «Чего смеешься?» Немного разозлилась Джуяни, яростно пробормотала с набитым ртом. «Я тебе всыплю!» «Так много съела! Ты что, свинья?» — сказал Сумо. «А зубы не заболят?» Ребенок пригнулся, спрятавшись за шкатулку, и снова рассмеялся. Улыбка его была сверкающей и светлой, словно в ночном небе вмиг зажглись бесчисленные созвездия. Из-за нее можно было забыть обо всем на свете. Джуянь, которая уже собиралась вспылить, затихла, глядя на улыбающееся лицо ребенка. Она старательно жевала сладости, стараясь их проглотить, но конфеты и вправду оказались слишком приторными. Она сбегала за чашкой чая и выпила ее одним глотком. Когда она обернулась, Сумо, облокотившись о спинку кресла, разглаживал сверкающие бумажки одну за другой и разглядывал их на просвет, поднеся к свече. «Что ты делаешь?» — княжна с любопытством подошла ближе. «Смотрю на море», — прошептал Сумо. Огонек свечи, пробиваясь сквозь тонкую бумагу, отражался в его бирюзовых глазах. Казалось, Сумо перенесся в какой-то другой удивительный и чудесный мир. «Смотришь на море?» Джуянь подошла поближе и тоже взяла обертку, в точности повторив действия ребенка. «Видишь?» — спросил Сумо. «Вижу! Я вижу!» Джуянь распахнула глаза и восторженно закричала. «И правда, это прямо как настоящее море! Удивительно!» Дрожащее пламя превращало рисунок на бумаге в причудливую рябь, словно действительно перед глазами возникло бескрайнее море с барашками волн. А над морем смутно мерцали бесчисленные звезды. «Матушка научила меня этому». Ребенок поднял серебряную бумагу к свету и пробормотал. «Однажды я спросила ее, как выглядит море. Она развернула конфету и сказала, чтобы я сделал вот так. Тогда я смогу увидеть море». Джуянь была растрогана и некоторое время не могла ничего сказать. Жизнь наложницы Юй, как и жизнь любой русалки-рабыни из морского народа, была жалкой и горькой. Она с ребенком на руках переходила от одного хозяина к другому, пока не обосновалась в западной пустоши, где прожила более 10 лет, пока не случилась та трагедия. Как могла русалка в пустыне не тосковать по морю? И насколько же одинокое детство было у этого ребенка? «А твой отец?» — княжна не сдержала тяжелого вздоха. «Он не заботился о тебе?» Сумо долго молчал. Когда княжна уже было решила, что ответа не будет, он произнес тонким голоском. «У меня нет отца». «Хм», — удивилась Джуянь. Она не могла видеть глаза Сумо, скрытые за серебряной бумагой, но услышала его шепот. «Матушка рассказывала, что в полнолуние она проглотила драгоценную жемчужину, поднявшуюся с морского дна, и тогда родился я».
«Как такое возможно? Наверное, она обманула тебя!»
Джуянь прыснула от смеха, но тут же пожалела о сказанном. Прекрасная, но несчастная наложница Юй так часто переходила от одного хозяина к другому, что, вероятно, и сама не знала, от кого этот ребенок. Не потому ли она придумала такую историю? «Чушь! Матушка не могла мне солгать!» Резко ответил Сумо, он был полон решимости дать ей отпор. «Ты не веришь? Ну и ладно». «Я верю, верю!» Джуянь резко выдохнула и поспешила успокоить ребенка. Она заговорила, как будто оправдываясь. «Я слышала, как наставник рассказывал, что в древности, в срединных равнинах, одна женщина забеременела, проглотив яйцо ласточки. А еще был случай, когда женщина перешагнула след, оставленный великаном, и тут же родила ребенка. Так что история с драгоценной морской жемчужиной тоже может быть правдой». Княжна принялась торопливо и подробно объяснять, почему Сумо стоит верить в эту странную теорию. И Сумо, крепко сжимавший маленькие кулачки, начал медленно остывать. «Конечно, матушка не могла меня обмануть», — прошептал он. «Получается, у тебя нет ни отца, ни крыши над головой?» Княжна посмотрела на море, бесконечно меняющееся в отблесках свечи. Вздохнула и, протянув руки, сгребла ребенка в объятия.
«Иди сюда».
Ребенок строптиво затрепыхался. «Сумо, это ведь имя древнего тяньчжуньского бога Луны, так?»
«Тяньчжу — старое название Индии».
«Легенды говорят, что он был невероятно красив и не имел себе равных. У него было больше 20 жен и наложниц. Благословенная судьба».
Джуянь вспомнила, как наставник обучал ее классической литературе и мифам этого мира. «Твоя матушка, должно быть, выбрала это имя, потому что сильно любила тебя», — рассмеялась она.
«Так много жен. Что в этом хорошего?» — хмыкнул Сумо.
«А сколько ты хочешь?» — снова засмеялась она. «Одной будет достаточно?»
Ребенок молча отвернулся, но через какое-то время сказал.
«Ни одной не надо. Женщины до смерти надоедливы».
«Ха-ха-ха-ха!» — прыснула Джуянь, потрепав его за щеку.
«Тоже верно. Когда ты вырастешь, наверняка станешь прекраснее любой женщины в мире. Разве могут они тебе приглянуться?»
Сумо возмущенно отмахнулся. «Не трогай!»
Джуянь наконец отпустила ребенка напоследок, слегка ущипнув за щеку, и сказала: «Когда ты поправишься, и если по-прежнему будешь желать уйти, я отпущу тебя обратно в море». Она погладила его шелковые аквамариновые волосы и прошептала ему на ухо: «А пока даже не пытайся снова сбежать, понял? Щеночек, мы ведь действительно переживаем за тебя». Лицо Сумо было закрыто серебряной оберткой, так что нельзя было понять, о чем он думает. Прошло много времени, прежде чем он сказал: «А ты не пытайся надеть на меня золотой ошейник». Джуянь рассмеялась.
«Ты принял все всерьез? Я ведь просто пошутила, чтобы напугать тебя. Да такая хрупкая шейка разве выдержит вес чистого золота? Она просто сломается под его тяжестью».
Сумо отложил серебряную бумагу и пристально посмотрел на княжну.
«Ха!» — недоверчиво фыркнул он, а выражение его лица вновь стало хмурым. Джуянь поняла, что ребенок опять разозлился, поэтому взяла со стола обертку от конфеты и со смехом сказала:
«Ха! Смотри, я покажу тебе фокус, хорошо?»
Сумо отвернулся, но любопытство в конце концов пересилило. Княжна разровняла тонкий листок серебряной бумаги на столе, согнула его по диагонали, опять разгладила. Ее пальцы быстро и ловко порхали в воздухе, и вскоре лист превратился в бумажного журавлика. Ребенок только холодно фыркнул.
«Хм, я тоже так умею».
«О-о-о!» — закатила глаза Джуянь. «А так ты можешь?»
Она приподняла бумажного журавлика на ладони и легонько подула на него. Журавлик встрепенулся, расправил крылья, встал на ноги и медленно взлетел, закружив вокруг огня.
«О-о-о!»
— протянул Сумо завороженно, глядя на бумажную птицу. Журавлик сделал еще один круг над свечой и повернул обратно. Птица подлетела к ребенку и взмахнула крыльями, коснувшись его длинных ресниц.
«О-о-о!»
— воскликнул Сумо, не в силах сдерживать эмоции. Его маленькое бледное лицо засияло от радости, яркие бирюзовые глаза светились счастьем. В тот миг вечно хмурый зверёныш выглядел совсем как обычный малыш его возраста. Воодушевившись, Джуянь сложила в журавлики все конфетные обертки со стола и один за другим оживила их. Тотчас серебристая стая закружила вокруг свечей, словно подгоняемая порывами ветра. Сумо протянул руку, и один бумажный журавлик присел на кончик его пальца. Опустив длинные ресницы, он долго смотрел на птицу, а затем поднял голову и с детским восхищением и радостью сказал срывающимся голосом:
«Ты «Ты потрясающая!»
«Конечно!»
Джу Янь была ужасно довольна собой.
«Хочешь, научу?»
Ребенок замер на миг. «Ты возьмешь меня в ученики?»
«А что, ты не хочешь?»
Уголки губ с ума подрагивали. Княжна не могла понять его чувств.
«Даже если так, ничего страшного. Зови меня сестрицей, я все равно буду обучать тебя».
Суму опустил голову и какое-то время молчал. Его худенькие плечи внезапно затряслись.
«Эй, что случилось?»
Не понимая, почему ребенок так странно отреагировал, Джу Янь поспешила обнять его за хрупкие плечи.
«Не хочешь и не надо. Я ведь не настаиваю, чтобы ты обязательно стал моим учеником. Эй, ну что ты плачешь?»
Ребенок опустил голову, что есть сил, сжав губы, его тело слегка вздрагивало, он очень старался подавить нахлынувшие чувства, но слезы бесшумно одна за другой катились из-под длинных ресниц, скользили по бледным худым щекам. Он плакал, не в силах остановиться. Джу Янь впервые видела, чтобы этот несгибаемый упрямец плакал. Она была сбита с толку, и хоть княжна не боялась ни неба, ни земли, у нее просто опустились руки. Она кружила вокруг ребенка, повторяя снова и снова.
«Ну что не так? Не хочешь учиться? Не плачь! Няня Шэн снова подумает, что я тебя ударила, но не реви, а!»
Она встряхнула его за плечи. Кажется, ребенку тоже стало неловко. Он изо всех сил сжал кулаки и глубоко вздохнул. С большим трудом ему удалось сдержать слезы, но тельце продолжало вздрагивать. Когда Сумо разжал кулаки, на его ладонях были ясно видны четыре глубокие ярко-красные отметины.
«Ладно, ладно, плачь, если хочешь», — вздохнула Джу Янь с некоторым сожалением.
«Эй, потерпи только, пока я не возьму блюдо, и можешь начинать сначала. Слезы русалок превращаются в жемчужины, а ты так редко плачешь. Пустое расточительство».
Она действительно взяла расписанное золотом блюдо и приблизила его к лицу Сумо.
«Давай, поплачь волю. Соберем жемчужины, выручим неплохие деньги».
Сумо поднял на нее строгий взгляд и вдруг хихикнул, а затем и вовсе рассмеялся в голос.
«А?»
Этот ребенок не переставал удивлять Джу Янь.
«Что с тобой?»
Сумо покачал головой, опустил взгляд и ничего не ответил.
«Только не лей больше слезы»,
— княжна вздохнула с облегчением и прошептала. «На самом деле у меня раскалывается голова от детского плача».
«Я с детства был один», — тихо сказал Сумо, так долго хранивший молчание.
«М?»
— замерла Джу Янь. «Я рос в клетке на западном рынке», — продолжил Сумо, и от его голоса у княжны мороз пробежал по коже. «С самого рождения был заперт за железной решеткой вместе с такими же щенками. На полу стояли миски с водой и едой».
Сердце Джу Янь сжалось, она не знала, что ответить.
«Все давно были проданы, а я продолжал сидеть в клетке, не нужной никому», — пробормотал ребенок и склонил голову. «Мое тело изуродовано болезнью, да и характер дурной. Они говорили, русалки растут слишком медленно, их приходится выращивать 100 лет, чтобы продать по хорошей цене. А до этого мы убыточный товар». И рабовладельцы просто выкармливают нас, чтобы следующее поколение заработало деньги. Но однажды тот торговец не выдержал и чуть было не убил меня, чтобы выковырнуть глаза и сделать из них темно-зеленые жемчужины».
«А как же твоя матушка?» — спросила княжна.
«Она не защитила тебя?»
«Она была хорошим товаром, и ее давно выкупили. Ее не было рядом».
Сумо затряс головой и прошептал.
«К тому времени, когда матушка вновь приехала на западный рынок и нашла меня, я просидел в клетке 60 лет. Матушка была фавориткой старого правителя племени Хату, он благоволил ей, поэтому она смогла меня выкупить».
«Как?» — опешила Джу Янь.
«Получается, тебе уже больше 70?»
72, — с серьезным выражением лица поправил ее ребенок.
«Примерно 8, по человеческим меркам».
«Правда? 8 лет? Такой большой!»
Джу Янь была очень удивлена. Она бросила на ребенка оценивающий взгляд и покачала головой.
«Вовсе не скажешь. Ты выглядишь лет на 6».
«Я ведь сказал примерно 8», — возмутился Сумо.
Продолжительность жизни русалок в 10 раз превышала продолжительность жизни людей. Но умственное развитие 10-кратно запаздывало. Так что, несмотря на то, что этот ребенок пережил так много невзгод и лишений, он говорил и думал, как обычный человеческий малыш.
«Хорошо,
«8, значит, 8», — согласилась княжна, прикасаясь к голове ребенка и прошептала.
«Бедняжка, конечно, ты никогда не ел вдоволь, поэтому выглядишь таким худым и маленьким, словно котенок. Но ничего, со мной ты будешь каждый день пить молоко и есть баранину, чтобы скорее подрасти, понял?»